прочитаем текст Священного Писания и помолимся. 8 глава Евангелия от Матфея. Откройте, пожалуйста, мы прочитаем 15 стихов с начала Евангелия Матфея. Мы прочитаем с 8 главы 15 стихов с начала. Итак, здесь написаны следующие слова. «Когда же сошел Он, то есть Христос, с горы, за Ним последовало множество народа, и вот подошел прокаженный, кланяясь Ему, сказал: Господи, если хочешь, можешь Меня очистить. Иисус, простерши руку, коснулся Его и сказал: Хочу, очистись. И Он тотчас очистился от проказы. И говорит Ему Иисус: Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику, и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его: Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении, жестоко страдает. Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал: Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, он идет, и другому: приди, приходит, и слуге моему: сделай то, и делает. Слышал сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: Истинно говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраама, Исааком и Иаком в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: Иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. И пришед дом Петров, и Иисус, увидев тещу его, лежащую в горячке, коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали, мы прежде всего станем помолимся. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что по милости Твоей Ты дал нам собраться в этот вечер, хотя такой маленькой, небольшой группкой, но мы так счастливы и благодарны, и блажены, что мы знаем, что Ты здесь присутствуешь. Мы знаем, что Твое Слово имеет неизменную силу, независимо от количества находящихся в зале людей. Оно живо и действенно для каждого из нас. И мы благодарим Тебя, Господи, за это. И пусть этот вечерний час будет часом нашего совместного поклонения Тебе, прославления Тебя, восхваления имени Твоего святого, особенности, Господи, за то, что Ты совершил когда-то там, в Иерусалиме, послал Духа Твоего Святого на апостолов, на учеников, чтобы они могли быть действительно истинными свидетелями Твоего воскресения, Твоей победы. Слава Тебе за это, Господи! Услышь нас, благослови тех, кто отсутствует по самым разным причинам, кто бы где ни находился. Пусть Твоя благодать сопровождает на всяком месте наших братьев и сестер, где они находятся в этот вечер. Услышь нас, Господи, ибо все это мы просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы сегодня утром говорили о том великом дне, знаменательном дне, вспоминали, когда Господь исполнил свое обещание и излил Духа Своего Святого на апостолов. И об этом повествует вторая глава Деяний Святых Апостолов. И мы говорили с вами, рассуждали первую часть этой главы, вступительная часть. Я думал вечером говорить дальше, вторая часть, то проповедь Петра, но почему-то мое сознание и желание отложить это на воскресный день утренний, час нашего богослужения. Вот, и рассматривая прошедший материал, восьмую главу Евангелия от Матфея, эти три события, эти три чудных действия, вот, это три чудеса, которые сотворил Господь наш. Мы об этом говорили с вами 2 года назад, когда начали Евангелие Матфея, это было 2007 год. И об этом каждом чуде мы посвящали целый вечер на этих 15 стихов. Но почему-то сегодня мне хочется их объединить, эти три события, три действия Господа нашего Иисуса Христа, и посмотреть немножко с другой стороны. Вот. И мое внимание для нас сегодня. Во-первых, когда это произошло и как оно произошло? Заметьте, что 7 глава заканчивается тем, что Иисус Христос закончил Нагорную проповедь свою. Вот, все, Он спускается вниз. Народа множество, которые Его окружают. Они слушали эти слова, удивлялись. Заметьте, как тут сказано, когда Иисус окончил слова сии, 7 глава заканчивается так. Народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Интересно вот что, что да, им понравилось. Они заметили разницу между тем, чему учил наш Господь, и чему учили книжники и фарисеи. Но никто из них не сказал в это время: «О, да, это в действительности Мессия! О, да, это Господь!» Даже Никодим, человек особенно разумный, человек трезво рассуждающий, когда слышал Иисуса Христа, и он пришел к нему, и он сказал такие слова: «Мы знаем, что ты пришел от Бога, ибо таких чудес, как ты творишь, никто не творил». Даже он не мог поверить, что Иисус Христос – это Сын Божий, это настоящий Мессия. Он понимал, что да, Иисус Христос, наверное, был наделен, как и пророки в свое время были наделены силой свыше для того, чтобы творить чудеса и говорить. И, по всей видимости, Никодим воображал себе и представлял, что и Христос тоже такой же, как и другие пророки были до Него. Так что люди восхищались, но никто так не проповедовал, как проповедовал Он. Они это видели. Вывод. Братья и сестры, мы всегда, когда мы читаем Слово Божие, мы всегда должны делать вывод какой-то. Вывод. Так вот, о чем говорят эти слова? Люди могут восхищаться тем, что говорится за кафедрой. Люди могут восхищаться учением. Люди могут восхищаться учителями Евангелия. Да, они могут распространять в действительности: «О, это очень интересно». Люди могут толпами идти для того, чтобы послушать того или другого учителя. Но они при всем этом остаются невежественными в вере людьми. Так мы видим. Они восхищались. Да, они в действительности, тут написано, они дивились Его учению, но они как были невежественны в вере, так и остались. Так что восхищение еще ничего не говорит. Да, они ценили. Они были ценители, они хорошо разбирались в проповеди, какая хорошая проповедь, а какую можно и не слушать. Они не пожалели о том, что они потратили время и находились с Господом, именно на этой горе, вот, где Христос говорил свою Нагорную проповедь. Никто из них не сказал: да, потратили напрасно время, можно было куда-то в другое время, в другое место пойти, провести время более интересно. Нет, наоборот, заметьте, что они, когда Он сошел с горы, они пошли за Ним дальше. Множество народа за Ним последовало. То есть им понравилось. О чем это говорит? Какой вывод мы должны сделать из этого? Имеет ли этот пример сегодня значение для нас? Сколько таких сегодня окружает нас ценителей проповедей, ценителей пения, ценителей учения, которые пойдут куда угодно, чтобы послушать хорошую проповедь, но при всем этом остаются невеждами в вере. Их сердца как были каменные, так и остаются каменными. Их сердца не воспринимают того, что говорит Господь. Это вывод мы делаем. Это не моя фантазия. Это вот отсюда видим. Следующий момент, посмотрите, то, что я хотел сказать. Они сразу определили, что стиль, речь, она совсем отличается от книжников фарисеев. Почему? Они сразу определили, что то, что говорили книжники и фарисеи, они говорили так, как говорят ученики на уроке. Они заучили, они отвечают. Вот. То есть то, что говорили книжники и фарисеи, оно им не принадлежало. Но то, что говорил Господь, это была его часть его самого. Вот в чем разница. Это ему принадлежало. Вот оно. А то, что говорили книжники, фарисеи, они выучили урок. Да, надо что-то сказать. Да, можно выучить, да, можно записать, можно выучить, выйти, рассказать. Все вроде бы правильно, но оно безжизненно, потому что это не является его частью. Оно не прошло, это слово, которое они говорят, оно не прошло через их сердце. Оно их не потрясло. Оно никакого действия в них не сделало. Оно не произвело этого действия. Поэтому Христос наш не такой, милыми. Он проповедовал Слово. И это Слово, Он сам являлся этим Словом. Да, Он не прыгал на кафедре там. Он не гримасничал. Он не показывал там никаких других фокусов. Абсолютно нет. Но Он говорил то, что дано было Ему Его Отцом. То есть, это была часть Его самого. И они сразу почувствовали силу. Сколько раз они слышали эти слова, когда Иисус Христос говорил: написано так, а я говорю вот так. Так. И потому они дивились. Так вот, восьмая глава, мы прочитали, восьмая глава описания. Здесь пяти чудес в этой восьмой главе. Нас не хватит времени, чтобы обратить внимание, но мы прочитали с вами 15 стихов. И поэтому я хочу сказать, что Христос когда-то сказал тем, которые Его окружали: «Вы мне не верите». Если вы не верите словам, верьте моим делам, то, что я делаю. И первое, на что я хочу обратить внимание, с этих трех чудес, которые мы прочитали, посмотрим на все три чуда в одном фокусе. Сразу сфокусируем свое внимание на все три этих чуда. Во-первых, я хочу обратить ваше внимание, что, глядя на этих три чуда, которые сотворил Господь, мы можем сделать вывод: Христос действительно обладал силой и властью. Все три чуда подтверждают именно наличие силы и власти. Смотрите, Христос независим от обстоятельств жизни. Он независим от степени опасности болезни. Есть болезни, которые люди очень боятся, чтобы не заразиться. И мы читаем даже, что проказа – это особая болезнь. И человек, который прикоснулся даже к одежде прокаженного, он нечист, он должен был очищаться. Посмотрите, что здесь произошло. Прокаженный подошел, кланяясь, сказал: «Господи, если хочешь, хочешь, можешь очистить меня». Иисус, простерши руку, коснулся его. И ему не нужно было очищение, проказа не возымела никакого действия по отношению к Иисусу Христу. Это интересно. Так вот, Иисус Господь наш, Он независим от степени опасности той или иной болезни, Он независим от местонахождения больного, где Он находится, Он независим от национальных предрассудков. Почему двое из этих людей, которых он исцелил, были евреи, а один был не еврей? Он не заразился, он не осквернился от этого. Следующее, и в первом случае, и в третьем случае Христос прикоснулся к больным. И что? Написано: «Тот час очистился прокаженный». Тот час горячка оставила тещу Петра. В действительности, он не говорил о том, что «ну хорошо, вот я теперь помолюсь, и все, да, он будет здоровый, проказа твоя уйдет от тебя, но теперь нужно тебе пойти и там недельку, две недельки еще попить какие-то травы, там полечиться, покупаться в каких-то травах, в каких-то настоях и тому подобное». Он не говорит теще Петра, которая лежала в горячке, и когда он ее исцелил, он ей говорит: «Ну, теперь чайку с малиновым вареньем ты должна попить, вот, еще день-два, и потом уже ты будешь здоровая». Заметьте, он имел силу и власть. Он прикоснулся, и она встала, как будто она никогда не болела. Она тут же начала им служить. Силы были восстановлены. Вы когда-нибудь болели, когда у вас была сильная температура, и день, и два, и вы были в такой горячке, и все мотались, ничего не ели. И после того, когда эта горячка оставила, человек очень слабо себя чувствует, обессиленно чувствует. Здесь же Господь в действительности обладал силой, властью. Он мог сказать. Так вот, посмотрите, без всяких ритуалов, без всяких обрядов, без всяких заклинаний, люди как-то не привыкли к тому, чтобы вот так просто поверить на слово. Вы помните, когда-то Нееман пришел, вышел к пророку, а пророк говорит: «Иди, семь раз окунись в Иордане и будешь». Он не мог это воспринять. Почему? Потому что языческие обряды, ритуалы, вот это поклонение их идолам, они требовали каких-то торжеств, требовали каких-то особых специальных обрядов, которые, может быть, несколько дней проводились. И он так и думал, помните, там он говорит: «А я думал, он выйдет, он начнет там совершать какой-то обряд, ритуал, начнет призывать». А он сказал: «Выйди, иди окунись в Иордане». Вот оно что. Нам очень тяжело бывает довериться вот так Господу просто, как дети. Сказал Господь, и мы верим, что так оно и будет. Вот он. Следующий момент, посмотрите, прокаженный пришел к Иисусу. Так вот, немного сложнее не с прокаженным, а с сотником, потому что слуги его не было. Он говорит: «Слуга мой дома, лежит. Вот оно. И третий случай – это теща Петра. Он пришел туда, к ним в дом. Так вот, расстояние для Господа не играет никакой роли. Его слово, оно имеет силу и власть, независимо от расстояния. Почему? Потому что это слово царя. Теперь мы живем в такое время, когда нам очень трудно понять, что значит слово царя. Если бы мы сегодня жили в такое время, как здесь, тогда мы бы понимали, что слово царя, оно имеет силу независимо от расстояния и от времени. Так вот, посмотрите, и тем не менее, 13 стих мы читаем. «И сказал Иисус сотнику, иди, как ты веровал, да будет тебе». И дальше замечайте, «и выздоровел слуга его в тот час». Не через неделю, не тогда, когда сотник вернулся домой и заходит, «ну как тебе?» «Да, уже немножко легче, да-да, я уже чувствую себя, уже могу вставать, подниматься, ну хорошо, еще недельку тебе нужно полежать, и будешь полностью здоров». Нет, в тот час. Какое это значение для нас, сестры, братья, дорогие? Это особенно вдохновляющие слова для каждого из нас. Это особое утешение каждому из нас. Почему? Потому что они вселяют в наши сердца надежду. Они вселяют в наши сердца в действительности веру в Слово Господа Иисуса Христа. Это для нас радостно, это для нас приятно, без всякой опасности. Мы можем довериться Христу без всякой опасности, даже не раздумывая, абсолютно, даже, я больше того скажу, даже не рассуждая об этом. Если это говорит Господь, если это Слово Божье, все, можно прямо бросаться в руки Господа Иисуса Христа, как маленький ребеночек, когда хочет, он прыгает, он знает, что вы его подхватите, он знает, что вы его не отпустите. Вот так и мы можем спокойно прыгнуть в руки Господа Иисуса Христа. И мы никогда не будем постыжены, потому что Он в действительности обладает силой и властью. Еще одно, что вытекает из этого нашего первого пункта, что да, в действительности Христос обладает силой и властью, для нас это еще утешение, что нам теперь не нужно ехать туда, как ехал когда-то Нееман, он ехал туда в Израиль, ехал в Иерусалим, ехал в Палестину, чтобы получить исцеление. Нам не нужно ехать в Иордан для того, чтобы принимать крещение, потому что другие в других местах крещение не имеет силы. В равной степени одинаково, что вы креститесь в речке, что вы креститесь в пруду, что вы креститесь в баптистерии, что вы поедете в Иордан. Сегодня некоторые люди хвалятся, я принимал крещение в Иордане. Так вот, читая этот текст, мы можем сегодня с уверенностью сказать, что где двое или трое, говорит Господь, там и я посреди вас. Он говорит, призови меня в день бедствия, и я отвечу тебе. Вот оно что, нам не нужно. Марфа думала когда-то, что вот она говорила, о, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Она думала, что жизнь и смерть зависят от того, что Христос рядом находится в этом доме. Абсолютно нет. Второе, на что я хочу обратить ваше внимание, вот с этих прочитанных 15 стихов. Христос обладает не только силой и властью, Христос обладает очень удивительным свойством, Он обладает действительным состраданием и сочувствием. Это еще больше нас радует, это еще больше вселяет в нас надежду. Он не просто говорит, когда мы ему говорим: «Господи, я страдаю, или я переживаю, или мне очень больно». Христос не просто говорит: «О, сори, мне так неприятно, или я сожалею об этом, что ты говоришь». Абсолютно нету. Христос не просто владыка и вседержитель. Христос обладает настоящим чувством сострадания и сожаления. Никто из нас не обладает. Посмотрите, вот Он является Богом любви, Он является Богом сострадания, Он является Богом милосердия, сочувствия. И Его сострадание и сочувствие, оно реально, оно действенно. Вот что для нас утешает. Смотрите, с первой страницы Библии мы убеждаемся в том, что Он в действительности является той личностью, которая сочувствует, переживает. Ну, например, посмотрите, Адам согрешил с Евой, и они спрятались в кустах. И Бог не спускается туда, и Он ищет, Он спрашивает: «Адам, где ты? Адам, где ты? Я тебя ищу». Разве Господь не знал? Он все это знал. Милые мои, сегодня многих христиан, особенности высокодуховных христиан, если что-то нужно, нужно упрашивать, нужно просить: сделай это, пожалуйста, откликнись на эту просьбу, помоги, пожертвуй, потому что очень нужно. И он себя чувствует королем таким, знаете, безнаказанным: хочу дам, хочу не дам, хочу помогу, хочу не помогу. То есть, если хочу, я могу сделать тебе одолжение, вот, чтобы ты знал и почувствовал. Как мы счастливы, что нас Господь не такой. Знаете, меня это особенно потрясает. Я думаю, слава Богу, что Бог не такой, и Его дети не такие. Он, обладая настоящим сочувствием и состраданием, и Его дети, именно те, которые рождены от Духа Святого, они тоже похожи на Него. Они тоже такие отзывчивые. Сегодня много христиан, они похожи на вот тех людей, которых приглашают что-то сделать, а он говорит: я купил волы, я не могу сегодня быть там, я не могу сегодня выйти помочь тебе что-то сделать. Другие, когда мы просим их, приглашаем, говорит: помоги, не уезжай, сделай. Нет, я купил землю, я должен идти туда. Третий: я женился, извини, не могу. Наш Господь никогда, никому, нигде мы не находим, чтобы человек, который обращался к Господу, чтобы он сказал ему: вот ведь знаешь, я так занят сегодня, у меня столько посетителей, знаешь что, запишись, пожалуйста, я приму тебя на следующем месяце. В тот момент, как только ты воззвал Господу, как только ты обратился, Он тут же идет и спешит на помощь. Он сочувствует. Ему известны все наши вздохи. Ему известны все наши стоны, наши переживания, наши слезы. Потому что Он не посторонний наблюдатель. Нет. Он не так, как тот судья, который отвечал и говорил: я Бога не боюсь, людей не стыжусь. Но надоело уже. Какая жестокость и какой немилосердный стиль. Более того, смотрите, мы видим, когда он пришел в дом Петра, 14 стих, и пришедший в дом Петра, Христос увидел тещу его, лежащую в горячке, и он не стал ожидать, когда начнут его упрашивать, просить, когда начнут его умолять. Он тут же подходит и коснулся ее руки, и горячка оставила его. Вот какой наш Господь. Она мучилась. Господь видел нужду этой женщины. Господь видел нужду этой семьи, она нужна была в этой семье. И поэтому ее не надо упрашивать. Ей нужно оказать помощь. Так вот, как хорошо, когда в действительности у нас такая вера, что мы можем обратиться к Господу, и Он придет на помощь. Он никогда не откажет, потому что Он, Его сущность такая. Он по своему духовному состоянию. Такой наш Господь. Третье, на что хочу обратить наше внимание из этих 15 стихов. Вера приходящих ко Христу. Вера приходящих людей ко Христу. Мир не изменился со времен Господа нашего Иисуса Христа. Мир еще больше погрузился в пучину греха. Мир еще больше стал враждебен по отношению к Господу. Мир еще стал более воинственен. Никогда еще мир не был так воинственно настроен против Бога, как Он настроен сейчас. Мы свидетели этому. Милые мои, грешники сегодня, которые окружают нас, они еще больше поражены жестокостью, равнодушием, бессердечностью. Они еще больше поражены разочарованием и неуверенностью. Но для Господа нашего нет ничего невозможного. Посмотрите на Господа. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Какое счастье! Он не изменяется. Он такой, как Он был во времена Адама, когда Он спускался туда в рай, ища Адама и Еву, желая помочь им. Он такой же милосердный, Он такой же добрый и сегодня. Он не изменился с тех пор, когда этот прокаженный пришел к Нему и просил у Него, чтобы Он очистил его. Он и сегодня такой же. Мы сегодня можем просить Его, и мы никогда не будем постыжены. Мы знаем, что Он сочувствующий Господь. Мы не знаем имена некоторых этих людей. Мы не знаем, как звали прокаженного. Мы не знаем, как звали слугу этого сотника. Более того, мы даже не знаем, как звали тещу Петра. Мы не знаем. Мы не знаем этих двоих людей, откуда они родом, прокаженный и этот слуга. Мы не знаем. Но мы знаем нечто то, что присуще и первому, и второму, и третьему. И то, что сегодня присуще всем детям Божьим, есть нечто общее, характерное, без которого никто ничего не сможет сделать. Что это такое? Что это присуще было этим троим, о которых мы прочитали, и оно сегодня присуще нам. Это вера. Вера. Все трое имели веру. Они верили в то, что Господь в действительности обладает полноценной, божественной, суверенной властью и силой. Посмотрите, как обращается ко Христу прокаженный. Заметьте, кто его научил, я когда читаю, об этом размышляю, какую воскресную школу он посещал. Но он подошел, кланялся ему, называет его Господи. А дальше смотрите, как он излагает ему свою просьбу. Если хочешь, вот оно что, я согласен с твоим любым решением. Если ты не хочешь, Я не могу повлиять на тебя, я не могу заставить тебя, потому что мое исцеление, это всецело зависит от твоей суверенной власти, не от меня. Если хочешь. Посмотрите на сотника, грамотный человек того времени, когда он пришел, и он говорит опять-таки: «Господи, слуга мой лежит в доме в расслаблении, он жестоко страдает». И что он потом ему говорит, Иисусу Христу, когда Христос говорит: «Хорошо, я приду». Он подумал, поразмыслил, а потом ему говорит: «Скажи только слово». Расстояние для тебя, Господи, не имеет никакого значения. Это же, вы знаете, у меня просто не укладывается в голове, откуда у него это все? Откуда он имел такую веру, что, находясь в одном месте и говорить: «Слушай, я слуге моему говорю, вот он рядом со мной, я говорю слуге моему, пойди, он идет, приди, он приходит». Но это же Господь, он же не видит здесь, что тут рядом с ним ангел не стоял же. Ни Михаил, ни Гавриил, не было никого. Он обращался к Иисусу Христу, и он говорит ему: «Слушай, тебе не надо идти, скажи только слово». То есть он верил, что Иисусу Христу подчинен весь духовный мир, что у него множество духовных ангелов, херувимов, серафимов. Ты им только скажи, все. И тут же они сделают свое дело. Вы понимаете, насколько у этого человека была вера в божественность Иисуса Христа? Это просто уму непостижимо, откуда этот сотник это взял? Какую он школу посещал? Где он учился? Где он этому был научен? Сегодня люди с детства учат и учат и учат, и им рассказывают, учат. А веры нету. Голова набита знаниями, она трещит от знаний, а сердце пустое, абсолютно, как барабан, ничего нету, никакой веры нету. Вот какое время. А тогда этот человек знал только одно: эта личность является Богом, это Сын Божий. Все, он больше ничего не знал. И он говорит ему: «Скажи своему слуге, скажи своему ангелу слово, и все, достаточно, не надо тебе идти». Вот какая вера была. Вера приходящих людей ко Христу. Откуда это все? Вера. Следующее, что хочу еще посмотреть, еще одна очень важная закономерность в вере этих людей. Заметьте, он говорит, прокаженный: «Если хочешь». Удивительная вера. Кто еще в Израиле имел такую веру в Иисуса Христа? Кто еще так верил в абсолютный суверенитет Бога? Что это значит? Прокаженный своей просьбы, он показывает, что никто не может понудить или заставить Бога делать что-то, то, что он хочет. Никто не может заставить, никто не может понудить. Вот как был научен этот человек. Посмотрите, ученики просили что-то. Люди просят. А наш Господь, когда молился, Он молился, впрочем, не как я хочу, но как ты хочешь. Да будет воля твоя. Вот это вера. Это удивительная вера. То есть, мое положение. Прокаженный пришел ко Христу, он пал перед ним, поклонился, и он говорит Христу ему, что «Мое положение не обязывает тебя ни к чему». Вы верите этому? То, что мы спасены, Это исключительно Божий дар по милости. Никто не мог обязать Бога или заставить Бога, чтобы Он нас спас. Более того, я хочу сказать, что Его слава нисколько бы не уменьшилась от того, если бы Он послал все человечество в ад на вечное мучение. И Его слава нисколько не увеличится от того, что множество людей будет спасен, и Он находится в вечной славе. То есть, Господи, говорит прокаженный, ты ничего не теряешь от того, если ты мне откажешь в моей просьбе, если хочешь. Это вера. Братья и сестры, когда мы идем к Господу, в действительности наши сердца наполнены такой верой, когда мы излагаем Ему свою нужду, свою просьбу, и мы тоже можем сказать, Господи, вот у меня просьба, но Ты абсолютно, абсолютно ничего не теряешь. И моя просьба ни к чему Тебя не обязывает. И эта просьба, она абсолютно ни на что не влияет. Господи, исключительно все зависит от Твоего желания. Вдумайтесь в эти слова. Вдумайтесь в слова этого прокаженного. Сегодня множество христиан совсем иначе проповедуют, совсем иначе говорят, совсем иначе учат. А прокаженный сегодня, это как пятно для этих христиан. Он показывает, что исключительно все в нашей жизни зависит от желания нашего Господа. Если хочешь, и Господь говорит, хочу, если хочешь, наше спасение исключительно потому, что Он восхотел, помните, восхотел, родил нас, Он восхотел, не потому, что Он нашел что-то доброе в нас, не потому, что, как некоторые толкуют и говорят, Он видел, что если нам будет проповедано Слово Божие, и мы откликнемся на это Слово Божие, поэтому Он нас избрал. Чушь! Самое настоящее. Восхотел, Он восхотел, не мы. Он возлюбил нас, не мы. Он призвал, Он спустился в рай, Он говорил, Адам, где ты? Адам прятался. Мы все блуждали, мы все убегали от Него. Нам даже в голову не приходила мысль о том, чтобы искать Бога, чтобы действительно... Да, мы хотели, когда попадали в трудные ситуации, мы хотели освободиться от них. Мы пытались, мы дрыгались, мы пытались что-то сделать. И мы это называем исканием Бога. Нет, абсолютно. Мы искали возможность освободиться от тех тисков, в которые мы попали. Но по-настоящему Библия говорит, никто не ищет Бога абсолютно. Это исключительно Божий дар, Божье желание. Он восхотел, братья, дорогие сестры. Это то, что должно наполнять наши сердца особым восхищением, особой благодарностью, особым поклонением. Господи, если бы не Твое желание, я бы вечно мучился в аду. Но Ты восхотел. Он сказал, хочу, очистись. Вы имеете такую веру? Почему так мало благодарности? Почему так мало словословия? А потому что так хочется себя возвысить, а все-таки я тоже сыграл роль в моем спасении. Сохрани нас, Господь, от такой гордой мысли, потому что Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, мы прочитали 15 стихов, мы посмотрели в общем, сфокусировали свое внимание на все три чудеса вместе, и, как я уже говорил, первое, мы увидели, что Господь в действительности показывает, что Он имеет силу и власть, как Бог. То, что делал Христос, оно только подвластно Богу, никому другому. Второе, на что мы обращали внимание, что только Господь один, Он имеет в действительности по-настоящему, обладает чувством сожаления, чувством сострадания. И те люди, которые рождены от Его Слова, они получают от Него вот эту силу, именно от Него это переходит, что и Его дети рождены от Слова Его, они тоже могут сочувствовать и могут сострадать. И, наконец, эти три события, они показывают вера, что эти трое людей, они не посещали никаких семинаров, никаких конференций, они не посещали богослужений, как мы сегодня, но они имели веру. Они услышали один раз, и они поверили, что Иисус Христос есть Сын Божий, обладая божественной властью и божественной силой, и божественным суверенитетом. Да поможет нам Господь сегодня извлечь эту важнейшую истину из этого прочитанного текста для того, чтобы прославить имя Его, возблагодарить Его за то, что Он спас нас и даровал нам прощение грехов и дар вечной жизни. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, благодарим Тебя за то, что у нас есть Ты, наш Спаситель и наш Бог, пастырь наш, обладая в действительности силой, властью, которая не подвластна нашему разумению. Мы не можем даже осознать, насколько Ты велик, насколько Ты могуществен. Господи, но мы знаем то, что мы пережили в своей жизни, величайшее чудо сострадания, сожаления, чудо Твоего величайшего милосердия, которое заключалось в том, что Ты пришел, воплотился и ради нашего спасения умер на кресте, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел дар вечной жизни. Господи, слава Тебе! И сегодня мы просим Тебя, чтобы Ты научил нас, чтобы мы могли в действительности иметь такую же веру, как имел прокаженный, как имел этот сотник, как имели там в доме Петра. Господи, учи нас, наставляй нас, чтобы Слово Твое, которое мы читаем, учим, чтобы оно в действительности возымело действие в нас. Господи, помоги нам быть податливыми Твоему Слову, Боже милосердный, чтобы наши сердца расплавлялись, как воск, под действием Твоего Слова. Услышь нас, Спаситель и Бог наш. Благослови тех, кого нету сегодня с нами. Ты знаешь каждого, кто где находится в этот вечер. Особенно я прошу Тебя за тех, которые проводят вечер в развлечениях. Господи, прости этих людей. Прости. Помилуй. Прошу Тебя, Господи, за больных нашей церкви. Ты знаешь имена этих людей, которых утром я зачитывал. Для Тебя не нужно их зачитывать, Ты и так их знаешь. А посему мы просим, посети каждого из них, утешь, Господи, чтобы они почувствовали так же и увидели, что Ты есть Бог любящий, сострадающий, Бог милосердный. О, Господи, чтобы они могли утешиться Твоим присутствием, также Твоим посещением. Благослови всех нас на эту неделю, когда мы разойдемся отсюда, кто-то будет в отъезде, на работе, кто-то на учебе будет находиться. Господи, каждую душу, кто бы ни находился, Ты благослови, пошли Твою охрану, защиту. А также я прошу Тебя, Господи, это события предстоящие нашей церкви в субботний день. Впервые оно будет проводиться здесь, в Лос-Анджелесе, и тем более в нашей церкви. Господи, я прошу Тебя, чтобы оно было славой для Твое святое имя, и те наши сестры, которые будут там присутствовать, чтобы мы в действительности могли почувствовать Твою заботу о них. Господи, как часто по отношению ко вдовам люди бывают такие, как этот судья неверный, а Ты заботишься, Бог. А также вечернее богослужение, на котором также будут крещены эти новые люди, которых Дух Твой Святой остановил здесь, на этом грешном пути, просветил, открыл им имя Твое Святое, и они могли в действительности поверить Тебе, и теперь они хотят также исполнить ту первую заповедь, которую Ты оставил здесь. Благослови, чтобы это богослужение было славой для Твоего Святого имени, а для них в первую очередь, чтобы это было величайшим благословением, а нам, присутствующим, чтобы это послужило в радость, в утешение, в укрепление нашей веры. Господи, слава Тебе за все это! Услышь нас! И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.